Добрый день. Госдума России приняла закон о лишении свободы за фейки про российскую армию, а также за призывы к санкциям. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы. О необходимости принятия законопроекта и о масштабной информационной войне, которая развернута Западом против России, будем говорить с экспертом. С нами на связи юрист, общественный деятель Илья Ренеслой. Илья Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете законопроект, который приняла Российская Госдума о наказаниях за распространение фейков? Грозит ли наказание так называемым диванным войскам?
Безусловно, грозит, потому что надо понимать, что во время проведения специальной военной операции предъявляются повышенные требования к безопасности. То есть логично, что вводятся некие дополнительные ограничения, потому что все, что человек говорит в сети, оно влияет и на общественное настроение, и на ход военной кампании, да, то есть я уже давно говорил всем этим товарищам, которые мне там спорили со мной на протяжении 5 лет, что все эти либертарианцы, так называемые поклонники вот этих всех свобод в неограниченном количестве, мне говорили, что за слова наказывать нельзя, да, ну, на что я им всегда говорил, что слово это такой же поступок, как и все остальное, то есть это действие, которая может привести к совершенно конкретным последствиям. Мы, например, помним, что вот этот геноцид, например, начался со слов на радио «Тысячи холмов». Да? Мы помним, что в Германии геноцид начался, опять-таки, после слов Гитлера. Да? Это поначалу были тоже просто слова. И в период проведения военной операции все работает абсолютно точно так же. То есть человек своим словом влияет на очень многое. И он должен понимать, что он будет нести за это ответственность.
А западные СМИ будут нести ответственность за многочисленные фейки, которые они распространяют, в том числе влиятельные СМИ?
Я думаю, да, они должны нести ответственность, но вот частично, насколько я понимаю, судя по новостям сегодняшнего дня, там уже большая часть их заблокирована, да, то есть которые откровенно уже какие-то антироссийские. Ну а те сотрудники, которые остались здесь и продолжают свою работу в России, они должны быть очень осмотрительны, на мой взгляд, чтобы не нарушать действующее законодательство страны, в которой они работают.
Сергей Лавров накануне призвал журналистов освещать информацию о спецоперации России на Украине, исключительно опираясь на факты. И, вероятно, СМИ, которые работают в Евросоюзе и в США, не будут этого делать. Грозит ли этим журналистам наказание в случае, если они окажутся на территории России?
Безусловно, потому что они, если они нарушают законы Российской Федерации, не имеет значения, где они сейчас находятся. Если потом они будут либо даже проездом, транзитом через Российскую Федерацию, либо еще каким-то образом будут задержаны в третьей стране, которая сочтет их возможным выдать России, то они будут нести ответственность в полном соответствии с законом.
А как можно остановить ту информационную войну, которая сейчас развернута против России?
Остановить ее, на мой взгляд, можно только точечными жесткими мерами. То есть по двум направлениям. Первое – это законодательные меры, которые уже сейчас принимаются Государственной Думой. А второе направление, не менее важное, это именно информационная гигиена. То есть у нас население нужно обучать работать с информацией. То есть уже много лет мы об этом, к сожалению, говорим, когда была история и с ковидом, и до этого были какие-то вбросы о терактах каких-то, да, какие-то совершенно другие безумные там теории, да, которые, в принципе, ну, ни один нормальный человек не поверит, но, тем не менее, они в большом количестве распространялись во всяких группах, в соцсетях, и государство как-то так на все это смотрело сквозь пальцы. Сейчас на это уже нельзя смотреть сквозь пальцы, война подобралась уже напрямую к нашей стране, я имею в виду сейчас информационную войну, то есть мы видим, что западные соцсети являются инструментами в этой войне, что их используют западные спецслужбы, потому что такого масштаба, допустим, вот по рекламе, которая есть сейчас в Фейсбуке, в Ютьюбе, там создаются фейковые страницы российских государственных органов, от их имени ставится реклама с огромными охватами. То есть понятно, что это все делают не украинцы. Украинцы в данном случае лишь инструмент, а это все координируется из единого центра, у которого достаточно большие бюджеты есть в распоряжении, и против нашей страны с помощью западных соцсетей ведется настоящая информационная война. И отвечать, мне кажется, нужно соответственно, учить нужно людей работать с информацией, а тех, кто злонамеренно это все распространяет, конечно, привлекать к ответственности. И чтобы это не было так, как было, допустим, у нас с тем же ковидом, когда смехотворное количество дел всего лишь удалось завести из-за того, что формулировка статьи была откровенно, на мой взгляд, неудачная. И даже Следственный комитет об этом говорил, что по той статье, как она сформулирована сейчас, крайне сложно кого-то привлечь. Нужно было, например, доказывать заведомость, что вот лицо, которое распространило сведения, заведомо знало, что они ложные и так далее, и так далее. На мой взгляд, нужно в данном случае более расширительно толковать закон и привлекать к ответственности всех, кто просто распространяет непроверенную информацию, ну и таким образом отсекать таких людей.
Буквально на днях мне попалась платная реклама в Facebook, якобы в России не осталось наличных, их невозможно снять в банкоматах. Вот как здесь быть, как с Facebook действовать?
Если Facebook не реагирует на предупреждения, они уже были сделаны, насколько я понимаю, неоднократно, и до этого предъявлялись требования на протяжении нескольких лет уже об удалении запрещенной информации. Если эти требования не выполняются, то остается лишь один вариант – блокировать эту соцсеть в Российской Федерации, взыскивать с нее какие-то штрафы, если получится их взыскать, если не получится, то просто блокировать и призывать ее к ответственности, потому что, ну, мы не можем себе позволить на протяжении нескольких лет, чтобы кто-то вот так вот не исполнял закон совершенно демонстративно.
Эксперты по информационной безопасности говорят, что большинство фейков идут с украинской стороны. Что это говорит о состоянии киевского режима? Это какая-то агония, паника или это западные спецслужбы так действуют планомерно и целенаправленно?
Там просто ничего другого не остается, потому что Украину используют как пушечное мясо. То есть никакого смысла в продолжении военных действий с их стороны нет. Кроме того, чтобы потрепать там нервы России, да, чтобы подольше все это пообсуждалось. И вот эти фейки, они настроены на самую, пожалуй, нерассуждающую, на самую глупую часть украинского общества, потому что там, например, ну, совершенно какие-то вещи, старые видео, например, видео из Израиля 2012 года выдается за видео на Донбассе, но там даже видно по обстановке, что там климат другой, там все другое, солдат выглядит, ну, он еврей просто, да, видно, что он не украинец и не русский. Другие, например, фейки с этим островом Змеиным, да, когда там якобы военные отказались сдаваться, а на самом деле все они сдались, и вот прекрасно мы их видим, что все они сидят в полном здравии и кушают там у нас на военной базе. Но украинскую сторону это совершенно не волнует. Я до сих пор, например, ко мне в комментарии массово приходят вот эти украинские боты, и у них вот этот мем про русский корабль в большом количестве встречается, да, то есть уже запущена эта штука, и уже все знают прекрасно уже, что это фейк, но никто не собирается это все приостанавливать, потому что смысл в том, чтобы у них пропаганда, украинцев, строится именно на том, чтобы как можно больше фейков порождать. И без разницы, что потом его опровергнут, как говорится, ложечки найдутся, а осадок уже останется, то есть логика действия именно такая.
Один из наиболее ярких фейков на этой неделе, который появился в российских оппозиционных СМИ, о том, что якобы в России собираются ввести военное положение. Конечно же, российские власти это опровергли. На что был направлен этот вброс? Кому он был выгоден?
Ну, выгоден он был, безусловно, украинской стороне, потому что ей выгодно нагнетать, ей выгодно подчеркивать, что в России все плохо, что сейчас вот там вас всех начнут призывать в армию, у вас там начнут отбирать валюту. То есть все эти фейки, они имеют своей целью единственную глобальную цель – подорвать именно доверие народа к власти и расшатать ситуацию, дестабилизировать изнутри в России. Вот и все. И там направленность всех этих фейков, она очевидна.
Следственный комитет России, он ранее заявил о том, что будет расследовать новые преступления украинских силовиков и, возможно, что против них будут заведены уголовные дела. И как вы считаете, вот эти фейки, которые распространяются, они тоже пойдут по этой статье как денацификация или это другое?
Ну, я думаю, что фейки пойдут по статье соответствующей российского законодательства, которая уже сейчас принята, да? Вот, то есть она уже сейчас скоро вступит в силу и будет работать. Но если в действиях этих лиц, которые эти фейки распространяли, содержатся и иные, ну, действия, то есть это часть какого-то общего там умысла, направленного на проведение геноцида и так далее, то есть какое-то комплексное действие, то тогда они, конечно, будут нести ответственность по статьям о денацификации.
На днях, это буквально вчера было, один из американских сенаторов Грэму, он в своем твиттере написал недопустимый пост, он фактически призвал к физической расправе над российским президентом. Как вы считаете, он окажется на скамье подсудимых?
Ну да, твиттер у нас известен тем, что попробуйте там что-то, допустим, написать относительно того, что там какую-то безобидную совершенно вещь, тут же тебя забанят, и это уже неоднократно было в отношении российских пользователей, да, а когда в отношении украинских либо западных пользователей, там логика совершенно другая, они либо вообще не отвечают на жалобы, либо отвечают, что никакого нарушения здесь нет, ничего тут плохого не видим. Что касается перспектив этого товарища оказаться на скамье подсудимых, ну, я думаю, это вряд ли, конечно, потому что он сидит не безвылазно в Штатах, и, ну, может быть, если мы захотим когда-то денацифицировать и Соединенные Штаты, может быть, тогда его час придет. Но я думаю, что такого рода угрозы с его стороны наше руководство фиксирует, и, как бы, знаете, это такая же тоже штука. Есть же израильский опыт, мы все его помним. Когда, допустим, Израиль ликвидировал террористов, которые угрожали национальной безопасности в любой точке земного шара, я считаю, что не нужно стесняться и нам открыто заявить о том, в конце концов, чтобы поменьше было таких любителей заявлять всякое, да, болтать, что, в общем-то, могут за этим последовать такие же последствия, которые были, в частности, у Ивана Выдовича Троцкого, да, например, или у украинского националиста, там, Конвальца, у Бандеры, да, жизнь которых окончилась в итоге бесславно.
На протяжении 8 лет российские СМИ показывали то, что происходило в Донбассе, чудовищные преступления украинских националистов были запечатлены и представителями Следственного комитета. Российский МИД неоднократно показывал это на различных площадках на Западе. Тем не менее, ни журналисты западные, ни высокопоставленные чиновники этого не замечали. Вот это преступное молчание, оно будет как-то наказано?
Ну, а как его наказать? Это люди им просто платят за другое. Им платят за то, именно чтобы они этого не замечали. Так почему они будут это замечать, если им платят за то, чтобы они делали свою работу, а не делали это? Да? То есть это не журналисты, это пропагандисты в чистом виде. И их задача никогда не была там, не было установления там какой-то справедливости, либо там объективная подача материала. Ну, все эти годы мы видели, на что способны западные СМИ, они себя полностью дискредитировали. То есть это одно сплошное оружие информационное против оппонентов, и воспринимать их как журналистов, на мой взгляд, уже давным-давно нельзя.
На ваш взгляд, как простому человеку отличить фейк от нефейка? На что опираться? Допустим, ему приходит какое-то видео в интернете. Как понять, настоящее оно или нет?
Ну, сейчас вообще не стоит вступать в разговоры с какими-то неизвестными, которые там пишут что-то в личку. Это однозначно 99%, что вам хотят что-то скормить не то. Потому что, ну, с какой стати кто-то будет там вам написывать незнакомый вам человек? Это сразу должно насторожить. И от таких вообще разговоров следует воздерживаться, просто блокировать таких людей и вообще их, эту информацию от них можно не рассматривать. Если же речь идет о каких-то группах, да, в которых все это публикуется, то, ну, вот есть эти вот украинские вот эти группы, например, да, но я не вижу, какой смысл туда вступать, если уже неоднократно их ловили на вранье с тем же вот островом Змеиный, с аэропортом, да, когда они говорили, что вот мы его отбили, а на самом деле нет. То есть, ну, там уже пальцев обеих рук не хватит, чтобы перечислить все фейки, которые они допустили всего за несколько дней последних, да. Так нужно просто делать выводы, что если люди врут тогда, то значит, им не следует доверять и в чем-то другом. Вот и все, и просто нужно игнорировать такие группы, и все. И если появляется какая-то информация, нужно ее не перепащивать, не бежать там в панике и говорить, что вот, смотрите, что произошло. А надо подождать разъяснения от официальных органов, посмотреть другие источники. Всегда нужно разные источники смотреть, и тогда мнение какое-то сложится объективное.
И последний вопрос. Известно ли вам что-либо об источниках финансирования так называемых фабрик троллей, которые работают сейчас в этой информационной войне?
Ну, это западные спецслужбы однозначно, потому что мы даже вот видим, как все это делается, как будто одной рукой это все делается, да, потому что, например, вот взять же те же навальнистов, да, если ранее они там притворялись, что они там за какую-то борьбу с коррупцией, там за справедливость, мы там не против России, мы там против Путина, сейчас мы что видим? У них в эфире, извините, этот убийца Алексей Гончаренко, да, который фотографировался с трупами на Одессе и, по некоторым данным, был одним из организаторов расправы над одесситами 2 мая. Прочие русофобы, то есть совершенно уже такие махровые в эфире у них там представлены, да. Это говорит о том, что люди просто сбросили маски, и они являются частью вот этой единой машины. И финансируется она с Запада. Мы это знаем, опять-таки, по Навальному, да, что он получал финансирование оттуда. Соответственно, источником финансирования являются западные спецслужбы, вот эти все квазигосударственные структуры, банки, то есть крупные капиталистические структуры, которые в США слились с государством и, по сути дела, выполняют уже давно его функцию.
Илья Борисович, большое спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был юрист, общественный деятель Илья Ремесло. Беседу провела Маша Круза. До свидания.
До свидания.